Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня у нас музыкальный выпуск. Мы будем говорить о Бетховене, потому что 2020 год – это очень важный год для всего музыкального мира. Мы отмечаем 250 лет со дня рождения этого замечательного композитора. Напомню, что родился он в 1770 году в Бонне, а скончался в 1827 году уже в Вене, будучи, конечно, знаменитейшим признанным музыкантом. Этот год юбилейный, и огромное количество музыкантов подготовили специальные программы, и какие-то находятся и звучат его реже исполняемые произведения. Это всегда интересно. Любой юбилей – это повод для поиска таких музыкальных раритетов и для открытия для нас самих, слушателей, вот этой личности.
Да, личности человека. Всегда в юбилейный год хочется подумать, а кем он был, кто его родители, каким он был, что он любил перекусить, какие у него были женщины и так далее, и так далее. И мне кажется, что вот этот вот музыкальный быт, то есть то, что окружает композитора, его родные, ну и исполнители, которые, возможно, тоже возникают вокруг него, и так далее, и так далее. Это тоже часть той самой культуры, которая дает нам возможность вместе с его музыкой, вместе с его гением почувствовать, что культура – это больше, чем просто музыкальное произведение. Это то, что составляет настоящий огромный бетховенский мир.
Безусловно. Но надо сказать, что за последние годы на русском языке выходила замечательная совершенно биография Бетховена. Написана она прекрасным музыковедом, историком музыки Ларисой Кирилиной. Книга эта вышла в серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей», поэтому она написана очень увлекательно и довольно легко, потому что все книги этой серии обычно рассчитаны на широкий круг читателей. И я всем рекомендую, ну вот если не прочитать ее насквозь, то хотя бы полистать. Там действительно очень много интересных фактов, потому что Кирилина много лет занимается Бетховеном и достаточно долго работала в разных архивах. И там как раз очень много вот каких-то бытописаний, какой кофе он любил, сколько зерен просил класть, как одевался и так далее. Потому что, конечно же, Бетховена мы представляем себе по каким-то растиражированным портретам. Это обычно такой немножечко насупленный, со сдвинутыми бровями, взлохмаченный, суровый человек. Ну, возможно, он в жизни такой и был. Я видела его...
Растрёпанный
и суровый. Я видела его посмертную маску в музее в Бонне, в доме, где он родился, как раз устроен небольшой музей, несмотря на то, что он недолго там жил. Но, тем не менее, он был таким очень скуластым. И вообще он был простым человеком, простого происхождения, и попал, конечно же, благодаря своему таланту и гению, не таланту, я неправильно сказала, конечно, гению, он был принят в высших кругах, знати, почитаем, любим, искренне любим и музыкантами, и просто какими-то почитательницами и так далее.
Ну и общался с великими людьми, как Гёте, например.
Да. Вот, так он был достаточно таким простым внешне, и, как пишут его современники, и позволял себе прийти, в общем, в неподобающем виде в светское общество. В общем, человеком он был, конечно, тяжелым. И его трагическая совершенно глухота, от которой он страдал, она со временем усиливала его вот это вот сложное,
да, и загадка,
строптивое поведение.
Загадка этой болезни так и не была определена. Даже при вскрытии врачи не могли понять, почему же он был глухой.
Ну, я так понимаю, что глухота его начиналась просто с каких-то шумов в голове, потом она усиливалась. Какое-то время у него были надежды.
Ну, шумели, все время в ушах, да, шум стоял постоянный,
да,
днем и ночью. Это
какие-то были надежды,
страшные,
что это будет
преодолено. Да, его
посылали
в маленькие провинциальные горы, чтобы он там в тишине, что это пройдет, ничего не прошло. Но, с другой стороны, он, конечно, нашел возможности преодолеть и придумал какие-то вещи такие, которые кажутся невероятными. Он через палочку слушал звук, прислонял к фортепиано, а другой конец палочки брал в рот, таким образом слышал вибрацию инструмента.
Ну, это вообще, конечно, производит очень сильное впечатление. Вот эти его слуховые трубки, которыми он пользовался, которые, кстати, тоже выставлены в этом музее. Я помню, что меня просто резануло как-то вот в самое сердце представить себе, что человек, испытывая такие проблемы со здоровьем, продолжал работать, активно работать, писал такую потрясающую музыку. Это, конечно, невероятная сила внутренняя, гения.
Мне бы хотелось тоже сказать о том, Аня, что, в общем-то, он первый по-настоящему освоил фортепиано. Потому что раньше это все-таки что-то было как продолжение клавесина.
Но дело в том, что как раз в этот момент фортепиано и практически пришло технически, усовершенствовалось и пришло к нынешнему своему виду. Тут как бы совпал Бетховен с некой такой технической революцией в инструментах. Например, он тоже первый использовал практически современные тромбоны, потому что они тоже к этому моменту вот были сделаны. Здесь два было направления того, как совершенствовались инструменты и как композиторы, естественно, писали. Ну, а я думаю, что о музыке Бетховена и о нем как о человеке мы сегодня будем говорить с замечательным нашим гостем, музыкальным критиком Сергеем Бирюковым.
Домино.
Сережа, здравствуй, мы рады приветствовать тебя в нашей программе. Сегодня мы говорим о Бетховене, и хотела бы я тебя спросить вот о чем. Как ты считаешь, какой главный стереотип, который у нас есть в отношении этого композитора?
Ну, наверное, главный стереотип то, что это композитор трагический, то, что он глухой.
Но это ли стереотип? Это же вроде факт.
Это факт, но это вот действительно первое, что лезет в голову, но на самом деле ведь это как бы не в очень большой степени на самом деле определяет его лицо как композитора именно.
Ну расскажи, расшифруй, пожалуйста.
Это, конечно, повлияло. Мы знаем, что такое Гильгенштейнское завещание.
Ну давай немножко тоже напомним, что это завещание, написанное его близким, им самим в тот момент, когда он понял, что он уже не вылечится, потому что сначала были какие-то надежды, и врачи, в общем, давали ему повод думать, что это проблемы временные. В этом завещании он уже осознал, то есть не в этом завещании, а до завещания он осознал, что уже болезнь неизлечима, и в этом как раз письме он пишет, что «я спешу навстречу смерти».
Ну да, и он думал, что жизнь уже окончена, и собирался ее закончить.
А лет ему было всего в районе 30, на самом деле.
30 небольшим. Я ему сейчас точно не назову дату, но это самое начало, это первые годы. По-моему, 1802 год, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно.
Могу ошибиться. Вот.
Нет, он заболел, когда ему было 26.
Но несколько лет вот были какие-то попытки преодолеть. Так, ну продолжай, мы тебя перебили немного.
Да. И он понимает, что это может означать вообще конец его, так сказать, профессиональной деятельности, а по сути конец его жизни, поскольку для него это одно. И затем он понимает, он ощущает, когда он создает такое грандиозное произведение, как «Третья симфония», которое вообще рубежное произведение мировой музыки, потому что, понятно, когда мы слушаем первую симфонию, когда мы слушаем вторую симфонию, мы слышим, что это Бетховен, абсолютно ясно, что ни Моцарт, ни Гайн такой музыки написать не могли. И тем не менее, вот между этими двумя симфониями и третьей симфонией пролег какой-то громадный барьер. Он совершил какой-то космический скачок, после которого он и стал, в общем, тем великим философом и строителем музыкальной вселенной, каким мы его, собственно, сейчас и знаем. Мне так кажется, это я говорю сугубо, конечно, свое.
Скажи, а для тебя Бетховен – это прежде всего какое произведение? Или, может быть, какие жанры, произведения для каких инструментов?
Ну, не знаю, я боюсь, что я скажу очень банальные вещи, но Бетховен, конечно, это композитор, в первую очередь, симфонии. Вот стереотип будет, но, наверное, все-таки соответствует истине, что Бетховен – это величайший симфонист за всю историю и, собственно, человек, который придал симфонии то значение, которое мы за ней держим как бы и сегодня. То есть это некий главный, высший жанр в области инструментальной музыки, той музыки, которая отходит без слов, а мы знаем, что в конце концов и она у него даже не обошлась без слов.
Ну да, потому что в девятой симфонии у него уже зазвучал хор.
Понадобилось слово, да.
Скажи, ну а если говорить о стереотипах, меня, например, первый стереотип, который лезет в голову, это то, что он революционный композитор.
Это абсолютно верно. И, собственно, то, что я вот до сих пор говорила, но, по-моему, как раз тоже именно об этом грандиозном рубеже, потому что они все равновелики. Вот нельзя сказать, что, скажем, Бетховен более велик, чем Моцарт, да? Или Моцарт более велик, или он более велик, чем Бах, там, я не знаю. Ну, Моцарт ближе просто и стилистически ближе. Здесь реально на чем-то сравнение может работать. Но когда ты, скажем, представляешь себе вот ту самую третью симфонию, особенно, мне кажется, почему-то совершенно рубежной музыкой является вторая часть.
Но это уже такие нюансы в дебри вошел, может быть, далеко не все
дебри.
Наши слушатели
это
помнят эту вторую часть. Так.
А это очень просто сказать, потому что это знаменитый траурный марш. Вот это, я думаю, многие помнят.
Ну, многие знают траурный марш Шопена, конечно, из
траурный
его фортепианной
сады.
Но бетховенский тоже. Но скажи, вот все-таки я про революционность, наверное, имею в виду немножечко другое. То, что советская идеология в том числе прилепила к нему такой штамп, что он был композитор-революционер. Вот ты с этим согласен?
Как композитор он в области музыки, безусловно, революционер. А вот в смысле каких-то там...
идеологии.
Свободолюбивых устремлений, ну... он был, безусловно, человек внутренней свободы духа и абсолютный бунтарь. Это известно. И он и под наблюдением был, и все такое прочее. Но, конечно, ему и в голову не приходилось какие-то там общества, организации и заниматься подрывной деятельностью. Это безусловно.
Но все-таки императору не поклонился. Шли они с Гёте вместе. Встретился им император. Гёте раскланялся, а он прошел мимо чуть-чуть, только до шляпы тронулся.
Это манера поведения. Да. Это вызов, это желание показать, что он-то понимает себе цену и цену того, что он делает, что это как минимум не меньше, чем то, что делает император.
Это точно, конечно, больше.
И помнится будет дольше.
Да, и он же сказал князю этому, который его там стал распекать, он сказал ему, князей-то много, а я один.
Да, Лихновских много, а Бетховен один.
Да, да, да.
Скажи, вот ты упомянул о его манере поведения. Что сегодня мы вообще знаем о нем как о человеке, каким он был? Я, например, знаю, читала тоже, что он был достаточно небрежен в одежде и в своем внешнем виде. Что еще нам известно?
Никогда не причесывался.
Ну, возможно, это тоже часть имиджа, но тут трудно сказать, что имидж, а что суть человека. Здесь все-таки есть какая-то разница между внешним поведением человека и тем, что он представлял в своей музыке. Потому что все-таки музыку он творил как некий идеальный мир. Вот музыкой он никогда не бывает небрежной.
Это правда. Никогда...
Он мог в жизни действительно быть небрежным, неопрятным. Он мог хамски себя повести, вот я не знаю, все эти там апокрифические или какие истории, что он способен был запустить бифштексом там в прислугу, если мясо было недожаренным, или что-то в этом духе, или чугунную чернильницу посетителя, который не вовремя ему посетил, а он пришел, а он в это время работал. Возможно, что оно было и так, но в музыке-то этого ничего нет. Здесь четкие совершенно различия. В музыке есть бурные состояния, но это буря такого вселенского уровня. Это переживание личности соответствующего уровня. С бытом никак не связано. Тут скорее можно вспомнить шуточное юношеское сочинение по поводу утерянного гроша.
Да-да-да, было у него было такое сочинение.
Да-да-да. Вот здесь он как бы, может быть, сам себя спародировал в юности, зная вот этот свой взрывной характер, но это именно пародия. А пассионата, скажем, это ни в коем случае не реакция на какие-то бытовые невзгоды. Это реакция личности, великой личности, понимающей, какая страшная борьба есть. Жизнь, вообще жизнь, в бытийном ее смысле, а не вот в таком бытовом, что тебе недожаренный бифштекс подали.
Но бифштекс тоже хорошо бы дожарить. В этом тоже есть какой-то смысл. Вы знаете, мы начали, и вы замечательно сказали о том, что стереотип – это трагический композитор. А как вы думаете, в чем сущность этого трагизма? Ну, Моцарт вот не трагический, а он трагический. Как же так случилось, что, тем более, что они знали друг друга, и Моцарт как-то обратил на него внимание? Казалось бы, одно и то же время. Нельзя сказать, что там ситуация изменилась, стала более радикальной или более революционной. А в чем трагедия Бетховена? Он что, был нерелигиозный? У него не было какой-то моральной опоры? Как вы думаете?
Во-первых, опять-таки, к теме стереотипов. Несколько лет назад, я помню, был такой смешной эпизод, когда одна журналистка написала про Моцарта. Ну, он был веселый такой, в общем, рано умер, не успел пострадать хорошенько.
Это хороший подход, да, такой прямолинейный.
Тут же забросали, конечно, примерами высочайшего трагизма в творчестве Моцарта. Все это есть и у Моцарта. Поэтому это тоже своего рода стереотип, что Моцарт весел, а Бетховен трагичен. Но я думаю, что трагизм Бетховена – это некое сознание одиночества. Он понимал свой уровень, насколько он вершина, и насколько рядом и во всей, может быть, вселенной нет того, с кем он мог бы встать рядом. Мне кажется, от этого...
Ну, это очень высокомерно, надо сказать.
Да, да. Скажи, а может быть, проблема была в том, что какой-то недостаток все-таки близких людей был, что далеко не все могли вытерпеть действительно его сложный характер. Мы знаем, что он такую прожил жизнь холостяка. Вот в этом смысле он был одинок, в смысле близких людей, родственников, друзей?
Ну, конечно, действительно, были женщины в его жизни, но так получилось, что ни одна из них не могла быть с ним постоянно, хотя они тоже ему любили, даже Тереза Брунсвик. Это были очень теплые дружественные отношения, но она была связана уже узами. И потом это было все-таки, наверное, какая-то разница социальных положений. Он тоже не мог это не ощущать как-то трагически, что он плебей, он вращается в мире аристократов, с которыми вроде бы он вровень, а может быть даже они, те же лихновские, как говорится, они понимают, кто он есть, но все равно он никогда в этом обществе не встанет ими полностью вровень.
А как у него с религией было? Он верующий был человек?
Ну, если человек написал торжественную мессу и написал оратурию «Христос на масличной горе», то я думаю, что он был верующий человек, безусловно.
То есть в этом смысле трагизма нету сознания?
Я думаю, что нет. Другое дело, я тут не специалист, я не могу сказать, в каких отношениях он находился с официальной церковью, скажем. Часто ли он ходил на службы, причащался ли он, ну, я не настолько знаю его биографию.
Но здесь, наверное, нам все-таки такие внутренние больше действительно важны отношения, о которых ты говоришь, и вот действительно нам подтверждает, так сказать, список его произведений. Скажи, а вот еще один стереотип, который существует, что он такой композитор между классицизмом и романтизмом. Ты с этим согласен?
Я, пожалуй, с этим согласен. Хотя для меня все-таки он композитор все-таки эпохи классицизма, поскольку это эпоха разума и некой попытки объективного взгляда на мир. При всем том высочайшем накале эмоций и мыслей, которые в нем есть, это очень трудно уловимые словами вещи. Когда-то мне чудесная и талантливая Катя Мечетина... Мы с ним...
Да, пианистка Екатерина Мечетина. Угу.
Да, да, по поводу Бетховена, Шуберта, Шумана. И я сравнивал какие-то сочинения уровня, скажем, 29-й сонаты, или шубертовской, там, 28-й сонаты, и, скажем, симфонические этюды Шумана. Вот, я говорю, как ведь это все близко на самом деле? Она говорит, Сереженька, но ведь уровень субъективности совсем другой у Шумана. И тут я понял, как это точно замечено.
Скажи, а вот какой вопрос в связи с исполнителями? Ну, вот, например, в советские времена непревзойденным интерпретатором Бетховена считался Гилельс. Ну, например, да, в 80-е там. Как сегодня играют пианисты Бетховена? И вообще, как музыканты подходят к его музыке? Ты видишь какую-то разницу в восприятии, в интерпретациях?
Я, к сожалению, сегодня не встречал среди музыкантов, как бы это сказать, такого же революционера, как Бетховен.
Понятно.
Вот, я могу вспомнить потрясающие интерпретации Бетховена в поколении Гилельса, в поколении Гульда, в поколении Рихтера. А когда мне играют Бетховена сегодняшние пианисты, я не знаю, может быть, я просто не слышал. Ну, играют молодцы ребята, замечательно играют. Может быть, знаете, есть вот такой вот феномен эпохи звукозаписи, когда пианисты играют под кого-то. Они так много слышали, может быть, что трудно найти.
Слишком
что-то
много
свое.
Слышали.
И тем не менее, я вот сейчас, может быть, вспомню случайную какую-то совершенно вещь, но она меня когда-то очень тронула. Это был один из конкурсов, который Денис Мацуев проводил в Астане тогда. Еще молодежные пианистические конкурсы, не знаю, существуют они сейчас, по-моему, это год 13. И тогда там такой датский пианист, это совсем молоденький мальчик, ну сколько ему было тогда, лет 20, наверное. И он совершенно нетипичным образом всю программу конкурсную составил из Бетховена.
Так.
На всех трех турах он играл Бетховена. Это было даже странно. Ну, все там играют Листа, Компанелло кто-то играет. Что-то.
Ну, то есть такие эффектные вещи, да.
Да, да. А он сыграл, скажем, 31-ю сонату Бетховена. Всю целиком, вот на одном из туров. И в этом была какая-то позиция, понятно, что это любовь к жизни. Как бы он вам показывал, вот, посмотрите, это Бетховен, разве может быть что-то более прекрасное?
А вот смотрите, если сравнить его, например, с Толстым, тоже огромный человечек,
Виктор
дорогой.
Пошел в литературу.
Да, да, ну я просто хочу сравнить, тоже огромная фигура. Но вот, например, Аня, которая сидит рядом со мной, она не любит Толстого, потому что ей кажется, что уж он просто надоел
нет,
всем.
Нет, так все. Очень прямолинейно вы
ну,
тоже.
Ну, всем надоело уже
испытываю
слишком много.
Испытываю сложные чувства.
Нельзя ли сказать, что мы, ну, как бы, мы объелись Бетховену, что хочется поэтому молодым исполнителям куда-то уйти в другую сторону, что Бетховен, ну, просто занял такую площадь в истории музыки, что от него хочется немножко шарахнуться.
Вы знаете, Виктор, это очень удививший меня вопрос, честно сказать. Мне такое в голову не приходило. И я никогда не сталкивался с подобным отношением к Бетховену со стороны ну, людей любого поколения. То есть наоборот. Ну, и, может быть, я с людьми какого-то уровня серьезности имел дело. Всегда отношение к Бетховену, а достоин ли я того, чтобы его играть?
Понятно.
Достоин ли я подойти к этому материалу?
То есть это как бы человек стоит где-то в долине, смотрит на гору.
На вершину.
Да, на вершину. и эта вершина есть верно. Бетховен. Понятно. То есть нет такого ощущения, что уж слишком его много в музыке.
Нет такого. Нет, у меня точно нет такого ощущения, и его я никогда не сталкивался с подобным отношением. У меня, наоборот, другое есть ощущение. Мне трудно представить, что когда-нибудь Бетховена не было. Казалось бы, вот действительно, мы отмечаем 250 лет, но ведь это какая-то фантастическая дата. Неужели до Бетховена 250 лет или там 200 лет, сколько он там прожил свои 56 лет? Он с этими цифрами не ассоциируется, он просто наш, сегодняшний. Ну, скажем, мы надеваем рубашку, мы не думаем, что мы рубашку изобрели там 500 или 1000 лет назад. Нет, для нас этот предмет современный. То есть, ну, это может быть вульгарное немножко сравнение.
Нет, но это очень правильное сравнение, ты здорово подметил. Это действительно здорово.
Это то, что сегодняшнее наше, и то, что абсолютно необходимо.
А есть ли у него произведения, с вашей точки зрения, которые, наоборот, противостоят трагизму? Те произведения, которые, понимаю, есть какая-то там ода, которая стала гимном Евросоюза, а вообще я имею в виду тенденцию. Тенденцию. Есть ли у него радостная тенденция?
Произведения, в которых этот трагизм преодолевается, та же пятая симфония, та же девятая симфония. А вспомните вы седьмую симфонию, хотя все равно в ней есть, конечно,
старальную.
Вот это вторая часть потрясающая.
Ну и лунная соната, наконец-то, первая часть, да.
Ну, лунная, она вся трагична.
Тут, да, вот я поспорила бы, что она
радостная. От начала до конца, ну, а есть 21-я соната «Аврора».
Ой, 21-я действительно замечательная. А вот лунная, я бы сказала, что это такой, для меня, на самом деле, это образ смерти в первой части, потому что она какая-то совершенно застывшая. Ты вот как, кстати говоря, о лунной сонате хотела тебя спросить, для тебя вот эта знаменитая первая часть, это что? И, кстати, напомним, что лунный-то ее назвал совсем не Бетховен.
Да.
Совсем не Бетховен, да, это случайно совершенно что-то. Я не скажу сейчас.
Кто-то увидел, да, этот лунный пейзаж в этой музыке, хотя на самом деле там заложен другой. Вот для тебя эта музыка, это что?
Ну, я не думаю, что это музыка смерти. А я вообще не знаю Бетховена музыки смерти. Даже вот тот траурный марш, похоронный марш из второй симфонии, это не музыка смерти. Это музыка громадной, ну, как это сказать, громадной народной скорби от какой-то потери. Это музыка не о том, кто умер, а о народе, который скорбит о том, кого он потерял, и как ему надо стиснуть зубы, чтобы идти дальше.
Так что ж, получается, что Ленин, который так любил лунную сонату, он ничего не понимал.
Но он еще апассионату,
да,
же любил.
И апассионату.
Он очень любил, да. Ну, может быть, и лунную тоже он любил, ему добровейно это играл. Да,
да, да.
Нет,
да.
Он, безусловно, понимал и чувствовал музыку, он был человек эмоциональный, я думаю. А в лунной сонате это не музыка смерти, это музыка печали и размышления, ночного, может быть, наверное, мышление, действительно, она лунная, но, безусловно, это не музыка смерти, это музыка жизни.
Спасибо тебе большое.
Спасибо огромное. Спасибо.
Музыкальный критик Сергей Бирюков был сегодня гостем нашей программы, а я напомню, что вы слышали очередной выпуск «Домино», программы, в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова.